Мы прочитаем, братья и сестры, для нашего рассуждения несколько стихов из Евангелия от Иоанна, из 15 главы. Евангелие от Иоанна, 15 глава, мы прочитаем с 9 стиха по 12. Евангелие от Иоанна, 15 глава, с 9 по 12 стихи. «Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, прибудьте в любви моей. Если заповеди мои соблюдете, прибудете в любви моей, как и я соблю заповеди Отца моего, и пребываю в его любви. Сие сказал я вам, да радость моя вас пребудет, и радость ваша будет совершенна. Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас». Братья и сестры, это слова самого Иисуса Христа. И поэтому они имеют особое значение для нас, для верующих. Особое значение. Друзья, здесь такое повеление самого Иисуса Христа. «Прибудьте в любви моей». Что это значит, друзья? «Прибудьте в любви моей». И как это сделать? Пребывать в его любви. «Прибудьте в любви моей». Как вы думаете, правильно поступает мама, когда говорит своему ребенку: «Сыночек, ты себя так отвратительно ведешь сегодня себя, так плохо ведешь себя, тебя Бог любить не будет. Если ты не слушаешь, Бог не любит непослушных». Правильно она говорит или нет, как вы думаете? Правильно? Как вы думаете, а как тогда понять, что Бог возлюбил нас, когда мы были еще грешниками? А как это понять? Если Он любит только хорошеньких, так, друзья, понимать надо или как? Да нет, Он всех любит, да? Как вы думаете, царь Давид, когда идет и вопиет: сын мой Авессалом, о, кто дал бы мне умереть вместо тебя, сын мой?» Друзья, в этом его любовь проявилась к сыну. А какой он сын был? Послушный? Да нет, не послушный, да вот такой дерзкий, да мятежный сын, который восстал против самого отца, восстал. Вот такой он сын. И все-таки отец его любит, и все-таки переживает о нем. Значит, друзья, здесь не в том смысл. Вот если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей. То есть не в этом смысл. Что если заповеди соблюдете, если вы будете хорошенькие, тогда Бог вас будет любить. Не так, да, друзья? А как же тогда? А как тогда понять это выражение, друзья? Давайте мы посмотрим. Иисус Христос сразу переводит на себя и говорит: «Как и я пребываю в его любви. Как и я соблю заповеди Отца моего и пребываю в его любви». Как это понять, друзья? Давайте мы посмотрим, вот когда Иисусу Христу было 12 лет, и в храме родители его забыли или потеряли. Помните, друзья, этот случай, да? И там есть у этого мальчика еще 12-летний Иисус. И он говорит великую истину. Давайте мы прочитаем эти слова. Луки 2 глава, 49 стих. Я 48, чтобы понятнее было. «И увидев его, удивились, и матерь его сказала ему: „Чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великою скорбью искали тебя“. Он сказал им: „Зачем было вам искать меня? Или вы не знаете, что мне должно быть в том, что принадлежит Отцу моему? Друзья дорогие, я так понимаю, пребывать в любви Христовой значит пребыть в сфере, которая принадлежит Богу, а Бог сам, Его сущность, есть любовь. И вот когда человек в этих рамках как бы остается, не выходит за эти рамки того, что принадлежит Богу, там, в этих рамках, там Бог и Его любовь. И прибудьте вот в этой сфере, не выходите за пределы. Ну, мы сейчас, особенно холодно на улице, да, мы часто говорим, ну, закрывай быстрее дверь, заходи, заходи, а то там холодно. То есть вот здесь дома тепло, а там за пределами там холодно, там холодно. Другими словами, друзья, здесь вот где Бог, там любовь, там хорошо, а за пределами там плохо, там холодно. Не выходите туда, за эти пределы. Ну или, друзья, еще другой пример. Допустим, чтобы понятнее было, вот эта сфера, да? Или вот пределы, ну, допустим, государства. Вот это та сфера, где действуют законы государства, защита государства, где человек себя чувствует более-менее надежно. А выезжает за границу, он там чужестранец, он там чужой. Он не знает там языка часто, он там чужой, какие там законы, кто знает какие. А здесь в пределах государства. Помните Наемень? Она пошла пожить вместе с семейством, они пошли пожить куда, друзья? На поля Моавитские, за пределы израильские. Они что посмотрели? Они посмотрели, там есть хлеб, а здесь голод. Но, друзья, а на что они не посмотрели? То, что в этом народе здесь Бог пребывает. Это Божий народ. Это народ, который имеет удивительное обетование, с которыми Бог пребывает. Да, Бог воспитывает свой народ и допускает и голод, но здесь Бог есть, здесь обетование есть. А там, за пределами, а у Моава, да никакой перспективы на будущее. Написано, что моавитянин и аммонитянин не могут войти в общество Господне. Они не имеют части в этом. Не имеют части ни в Божьем благословении, ни в, Бога, в Божьей защите, ни в Богоприсутствии. Это чуждый, это холодный, это другой народ, это другая сфера. Хотя внешне кажется, там есть хлеб, там можно пожить. Друзья, и впали они в это искушение, и вышли из этой сферы как бы, да, и получилось так, прошли годы, и приобрели они там что, друзья? Все потеряли. А здесь, в Вифлееме, снова Бог определенное время поиспытал свой народ и снова посетил народ свой и дал им хлеб, друзья, и возвращается Наемень на свою родину с пустыми руками, но, слава Богу, вернулась снова туда, где, как бы образно говоря, тепло, да, друзья, тепло, в этот отцовский дом, в эту сферу, где Бог пребывает. Где Бог пребывает. Иисус Христос эту истину хорошо понял, поэтому с 12 лет Он так и определил: «Мне должно быть в том, что принадлежит моему Отцу». Вот в этой сфере, в этих границах я должен находиться. Друзья, и здесь нельзя где-то провести границы, допустим, по каким-то областям или по какому-то дому, да, вот здесь Христос, а здесь нет, здесь там нет. Друзья, может быть, эти границы, они более имеют духовные ориентиры. А именно какие? Если исполняете заповеди мои. Вот ограничена эта сфера заповедями Господними. Прибудете в этих границах, в этих заповедях Господних. Вы прибудете там, где Бог, а значит и все Божье благословение, и все, что у Бога есть, оно и вам принадлежит, и вам принадлежит. Смотрите, как эту истину выразил когда-то отец. Из притчи о блудном сыне он выразил эту истину старшему сыну. Он же сказал, сын мой, он же сказал ему, сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое. Друзья дорогие, если мы со Христом будем, значит, вся его любовь нам принадлежит. Она нам по праву принадлежит. И прибудьте в этой любви, в этих границах, и вам будет хорошо. И ваша радость будет совершенна. Будет совершенна. Друзья, в чем здесь затруднение? А затруднение вот в чем. Кажется, так просто и так хорошо, да, друзья? Но дело вот в чем. Первое, в чем затруднение, что мы, люди, часто недопонимаем смысл любви Христовой. Друзья, я на таком примере сейчас объясню немножко, постараюсь. Как вы думаете, в раю хорошо было, друзья? Хорошо? Ну, друзья, смотрите, я прочитаю из второй главы «Бытие». «И насадил Господь Бог рай», 8 стих, 2 глава, 8 стих, «и насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке, и поместил там человека, которого создал. И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла». Хорошо, друзья? Друзья дорогие, само слово «Едем», оно примерно такое значение имеет, как наслаждение, ублажение. То есть Бог самое-самое лучшее для человека определил в этом раю. Хотя все, кажется, сделал прекрасным, а здесь еще выделил им уголочек, который самый-самый прекрасный. Прекрасные деревья, приятные для глаз. Пожалуйста, наслаждайся. Приятно для вкуса. Пожалуйста. Друзья дорогие, и многие себе так и представляют рай, райскую жизнь. Сидеть, как бы сложа руки под деревом, наслаждаться прекрасными пейзажами и прекрасно, хорошо, вкусненько покушать. Вот это райская жизнь. Так, друзья? Давайте мы дальше прочитаем, что еще относится к райской жизни. Заметим, я сразу подметить хочу, что все, что я сейчас прочитаю, это еще до грехопадения. До грехопадения. Сейчас прочитаю дальше. 15 стих. «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его. И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Друзья, заметим, это до грехопадения. Это тоже райская жизнь Адама, да? Значит, что еще входит, кроме кушанья, да, прекрасных видов? Что еще входит в райскую жизнь? Это труд, друзья, труд. Знаете, я не хотел много на этом останавливаться. Это, может быть, как-то еще вернемся к этой теме. Это своя особая тема – труд. Друзья, но труд тоже относится к райской жизни. К райской жизни. То есть соучастие с Богом в Его великом деле творения, в Его великих делах. Это радость, друзья. Это счастье. Я, может быть, уже в подробностях не расскажу, друзья, этот случай. Но помню, кто-то рассказывал из братьев. В общем, он в лагере, в вузах, ну, столярку или что имел. И был бригадиром там, ну, несколько человек в его распоряжении совершали работу. И был у них в лагере один человек, который никак не хотел работать, не соглашался, никак противился. Ну и власти, чтобы вот этого человека верующего все-таки как-то немножко его еще больше мучений дополнительных его, ему принести, они этого человека поместили к нему в бригаду. Ну и вот что с ним делать? Он собирает свою бригаду и говорит: вот так, ну вот этот человек, он отказывается работать, он не хочет работать. Давайте, друзья, мы предоставим ему эту возможность. Вот, пожалуйста, табуреточка, ты можешь здесь сидеть, мы будем работать, но с таким условием ты действительно ничего не будешь делать. Сиди, разговаривай, ходи или что хочешь, но ничего не будешь делать. Ну, посидел он на этой табуреточке день, два, неделю. Но все-таки здесь все работают. Там кто-то потянулся за молотком, он встает, хочет ему подать молоток. Нет, 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 тебе нельзя работать, ты сиди здесь. Там топор подать. Нет, 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 ты сиди. Как вы думаете, друзья, долго он так выдержал? Ну, я уже не помню, сколько он выдержал, но в конце концов все это вылилось, все. Все, больше не могу. Вы дайте мне самую работу тяжелую, самый большой топор. Это же мучение. Я так больше не могу. Друзья, и попутно сразу скажу. Друзья, кто себя неуютно чувствует в церкви, может быть, это от твоего безделья, дорогой друг. Настоящая райская жизнь – удовлетворение от труда, когда Божье дело можно сделать. От Божьего дела. Вот в одном месте, в одной церкви детей привлекли тоже к благовестию. Они там трактатики раздавали, приглашали на собрание людей. И вот один мальчик сидит с папой рядышком и все поглядывает на дверь. Люди приходят в собрание, и неверующий один зашел, второй зашел, мужчина один. Он весь этот самый воспрянул духом. Пап, этого я пригласил, этому я трактат дал. Сколько радости, друзья, да? Сколько радости. Значит, и труд тоже относится к райской жизни, к истинному наслаждению. Бог так определил, друзья. И еще одно, друзья, что относится к райской жизни? Это ограничение. И Бог заповедал. Но кажется, это еще к чему? Заповедал: вот от всех деревьев кушайте, от этого дерева не ешьте. Не ешьте. Друзья дорогие, Бог определил границы. Вот, пожалуйста, вот в этих границах у вас действительно будет наслаждение. И вам не надо за эти границы выходить. Не надо. Друзья дорогие, я еще один вопрос вам задам. Вот Иисус, мы уже читали, да? Сам подчеркивает, что и Он прибыл в любви Господней. Прибыл в том, что отцовское, да? В том он прибыл, в этих границах. Теперь, друзья, вопрос такой. Как вы думаете, а это любовь, что пришел к своим, и свои его не приняли, что люди его обзывают чуть ли не одержимым, ты силою бесовского князя изгоняешь бесов, а еще больше о Гефсимания, о Голгофа. Это любовь отца? Как вы думаете, друзья? Любовь. Друзья, Иисус Христос из этих границ не вышел. Но, друзья, вот как раз здесь превратное понятие часто у людей Божьей любви. Мы понимаем так, любовь – это крепко обнять, поцеловать. Это вот это любовь, друзья. А наказание – это тоже любовь. Друзья, это тоже сфера Божьей любви. Это сфера Божьего присутствия. И наказание – это тоже любовь. И забыли утешение, которое вам предлагается как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказание Господнего. Ибо кого Он любит, тех наказывает. Друзья дорогие, а трудности и переживания в нашей жизни – это тоже любовь Божия. Друзья дорогие, знаете, наша задача – только пребыть в этих границах, в этой сфере. И тогда и все переживания, и трудности совсем по-другому воспринимаются. Можно видеть в этом любовь Господню. И даже в наказании, и в обличении, и в наказании видеть любовь Господню. Друзья, я признаюсь вам, мне в своей жизни трудно было роль отцовскую выполнять. В наказании, потому что у нас одни девочки, ну а девочек наказывать, ну я думаю так, наверное, труднее, чем мальчиков. По крайней мере, мне так было. Но провиняться они, возьму их с собой в комнату, говорю им: доченька, я тебя очень люблю, и мне так больно тебя наказывать, но я должен это сделать. Потому что люблю тебя и хочу, чтобы ты выросла хорошей девочкой. И потому что так написано, что так должно. И накажешь ее, она потом как хвостик за тобой ходит, да еще больше любит, и я ее больше люблю. Друзья, прибыть в этой сфере, в этих границах любви Божьей, любви Божьей. Друзья, как это относится к нашему служению по очищению? Друзья, я несколько моментов хотел бы так. Пребывать в этих границах, в этой сфере, друзья, церковь – это тоже сфера Господня. Пребывать в Господе – это значит и пребывать в Слове Его, это значит соблюдать заповеди Его. В эту сферу входит и церковь, церковь Иисуса Христа. Друзья, и жить жизнью церкви – это тоже жить в этой сфере любви Божией, любви Божией. Беседуешь, так бывает с душами, у кого-то смотришь, уже холодное такое состояние, уже охладение духовное. А в чем причина? Некоторым так прямо и говорим. Смотри, ты же совсем не живешь жизнью церкви. Ты как чужая в церкви или как чужой в церкви. Пришел только в воскресенье и ушел, послушал Слово Божие. И то не всегда. Молитвы твои не слыхать в церкви. В труде церковном не видать тебя. Ты не живешь жизнью церкви, поэтому тебе холодно. И если кто-то жалуется, что у нас в церкви любви нет, Это потому, что ты не живешь жизнью церкви, поэтому тебе холодно. Ты уже за дверь вышел, а может быть, просто уже дверь открыл, и так на пороге стоишь, а там холодом веет таким. Друзья, сюда надо, сюда бежать, в церковь, ближе к церкви, там любовь Господня. В Самаре у нас был такой случай, друзья. Одна сестра, это может быть пару лет назад, из молодежи, молоденькая сестра, заявила своей маме: «Мама, я больше на собрание не пойду». «Да ты что, доченька, да ты что? Я пожить хочу, я пожить». Вот ты тоже покаялась, когда тебе там 40 или сколько лет было. Нагрешила в жизни, пожила мирской жизнью, а потом пришла к Господу: «Вот я тоже хочу пожить». Конечно, для мамы большим переживанием это было. Сколько молитв, постов. «Доченька, ну куда ты уходишь?» Прошло буквально там пару месяцев, как-то она вечером ушла из дому, а мама еще не хотела ее пускать, но она все-таки уговорила маму, ушла. Ну и через какое-то время, я не буду все подробно рассказывать, раздается телефонный звонок: «Мама, я не знаю, где я, мне так больно, все темно вокруг, где ты, доченька, не знаю». Пошли, на поиски ринулись, нашли ее. Там в лесочке, она через лесочек проходила. Бандит какой-то напал на нее, всю ее изувечил, лицо все разбито, челюсть разбита. Посетили мы ее в больнице. Это дня через 3, может быть, или сколько. Уже лицо немножко форму приняло. А то говорили, вообще не узнать ее было. Где-то все это еще было завязано, челюсть. И вот сидим мы там, мама ее здесь рядышком. И заходит сестра из церкви, глухонемая, заходит. Склонилась перед ее кроватью на колени, взяла ее руку, гладит ее, а у самой слезы текут. Говорим ей: «Смотри, как тебя любят в церкви, и какой холодный этот мир, какой он жестокий, жесткий, холодный. Ну зачем тебе туда? Вот смотри, где тебя любят, где тебя любят». Друзья, в этой сфере пребывать. Да, в этой сфере здесь и наказание Господне бывает, и трудности бывают, и испытания, и со своим народом, когда он шел через пустыню, Бог допускал и многие испытания, да, и голодом морил, написано, и так далее. Многие испытания постигали. Но эта сфера все равно Божья. Это любовь, это Отец. Он знает, что лучше. Он знает пребывать в этой любви. Друзья дорогие, пребывать в любви Господней, в этой сфере, значит жить жизнью церкви, друзья. Жить жизнью церкви. Не уходить за эти пределы, не уходить. Друзья, эти границы обозначены заповедями Божьими, да? Не заходить туда, за эти границы. Друзья, святость, понять, что святость, она всегда лучше греха. Вот в чем еще трудность? Значит, первая трудность не недопонимание любви Божией, да? Понимание этого. Кажется, вот я покаялся, теперь у меня все должно быть хорошо. Иногда так и говорят, беседуем мы с душами, и сестра какая говорит: «Вы знаете, Бог меня так любит, все мне посылает, все мне дает, все, так Он меня любит, я только помолюсь, Он все мне дает». А я думаю: «Сестричка, а если Бог вдруг не даст тебе, а тогда как? Ты разочаруешься в этой любви?» Да нет, друзья, Бог же может из любви своей к нам и что-то нам не дать. Если мама любит ребенка своего, она же не даст ему спички поиграться, хотя он будет сильно просить об этом. Сыночек, это беда будет. Друзья дорогие, поэтому правильное понимание любви Божией. Любви Божией. Следующее, друзья, трудность в чем еще? В том, что есть искуситель, который как раз и хочет вот любовь Божию представить в ложном свете. Помните, как он к Еве подошел, да? Как будто представил Бога так, как будто Бог, ну, он не очень-то вас любит, он вас ограничивает, он только знает Бог, что если вы вкусите, вы будете как боги, а этого Бог не хочет допустить. А я вот вам предлагаю, пожалуйста. Друзья, и сегодня, как великое искушение, особенно для молодежи, кажется, вот это мирское, оно лучше. Да где же лучше, друзья? Кажется, пройтись за город выйти лучше без косынки. Как будут смотреть на меня, как на белую ворону, такую все будут обращать внимание. Да это же намного лучше, это же защита Божья для ангелов. Ангелы будут тебя защищать, если ты с косынкой выйдешь в город. Никакой развратник не пристанет к тебе. Все понимают, что это идет святая женщина. Святая. Это же лучше. Как прилично святым. Это же лучше, друзья. Личит святым. Это в этой области, где Бог, где Его любовь. Он, любя нас, самое лучшее для нас делает. Самое лучшее. И если Он в чем-то нас ограждает, друзья, это только любя нас, Он ограждает нас от худого. Последнее, друзья, я хотел мысль, которая относится к нашему очищению, чтобы нам не выходить за эти рамки, оставаться в этой сфере Божьей любви. Я прочитаю из книги Притчи 29 главу, 1 стих. «Человек, который, будучи обличаем, ожесточает выю свою, внезапно сокрушится, и не будет ему исцеления». Друзья, вот это служение по очищению, это любовь Божия? Любовь? А наказывает здесь церковь, одного наказали, второго. Это любовь, друзья? Друзья, это любовь, это любовь. Это вот из этой области, о которой я уже говорил. Не унывайте, когда наказывает вас Отец. Кого люблю, того наказываю. Наказываю. Кто не любит сына своего, тот, кто жалеет розги свои для сына, тот и не любит его. Тот и не любит его. Значит, безразлично, каким он вырастет. А кто любит сына своего, будет его и наказывать. Друзья, и это тоже любовь, и обличение здесь в церкви. Кто-то стоит здесь впереди, а ему говорят одно, второе обличение, третье. Ну как, ну какие-то немилостивые все такие, все как будто... Да это же любовь. Цель же увещевания есть любовь от чистого сердца. Друзья, и кто ожесточает выю свою, тот выходит из этих рамок. Друзья, и очень плохо. Бывают те, которые... Вот церковь выносит наказание. Ну, тогда я все больше в церковь не приду. Или там еще как-то. Или впадает в искушение, в обиды, в огорчение. Ожесточает сердце свое. Друзья, прибудьте в любви моей. Прибудьте. Не уходите от этой руки любящей, пусть и наказывающей, но не уходите из этой руки, из-под этой руки. Не хлопните дверью в отцовский дом, не уходите из отцовского дома, как бывает, сыновья или дети хлопнут дверью. Но если так, папа, я ухожу из дому. Друзья, это ж беда. Уйдешь из дому, а там же тепло, а на улице холод. Холод, прибудьте в любви моей. Так что, братья и сестры, пребывать в любви Господней, кто исполняет заповеди мои, тот прибудет в любви моей, тот пребывает в моей любви. Так что будем смиряться, будем принимать обличение, будем даже наказание принимать. Но это любящая рука, это вот эта сфера, где Бог пребывает. Будем всячески искать быть в том, что принадлежит Отцу моему. Пусть и наказали меня, но я собрание никогда не оставлю. Но я буду еще более смиряться, еще ближе буду льнуть к Иисусу Христу. Друзья, это наше благо, это наше благо. Пусть Господь поможет нам исполнить это слово, эту заповедь Иисуса Христа. Прибудьте в любви моей. Господу за все слава. Аминь. Помолимся, друзья.